А вон стул есть, возьмем стул.
Быстрее, быстрее, есть.
Заседание объявляется открытым. В государственном порядке проверяется постановление о продлении срока содержания под стражей в отношении Гробового Григория Петровича, вынесенных Хамовницким районным судом города Москвы 1 августа 2006 года. Григорий Петрович, представьте, пожалуйста, назовите фамилию и отчество.
Добрый день, Гробовой Григорий Петрович.
Дело рассматривает судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда в составе судей Комаровой, Маркова, Сидоровой. Вам состав суда понятен? И прокурора Григоровой?
Да, понятен.
Состав суда понятен,
спасибо.
Да?
Спасибо.
У вас есть отводы к составу суда прокурору?
Нет, Ваша честь.
Ваши интересы защищает судебного заседания адвокат Токарев Евгений Васильевич. У вас возражений нет?
Нет. Добрый день.
Здравствуйте.
Какие-нибудь ходатайства имеются у вас перед началом
дела? Ваша честь, я хотел бы просто в устной форме, в соответствии с частью 5 статьи 377 УПК, дополнить материалы, может быть, в ходе уже судебного
заседания. Конечно, мы вам такую возможность предоставим после того, как материал дела будет доложен.
Да, спасибо.
Присаживайтесь, пожалуйста. Евгений Васильевич, у вас отводы, ходатайства?
Нет, просто. Их состава суда нет.
Хорошо. Докладывайте материал дела, пожалуйста.
Постановление Калмыцкого районного суда города Москвы от 1 августа 2006 года продлил срок содержания под стражей обвиняемого Гробового Григория Петровича 14 ноября 1963 года рождения на 1 месяц 14 суток, а всего до 5 месяцев 14 суток, то есть до 20 сентября 2006 года включительно. Не согласившись с данным постановлением, обвиняемым Гробовым подана кассационная жалоба, в которой он просит отменить данное постановление, поскольку срок содержания под стражей в отношении его незаконно продлен. По его мнению, в постановлении не указано, что он обосновал необходимость избрать ему меру пресечения на любую другую, не связанную с лишением свободы, по той причине, что по диагностике Балаклавской АЭС Саратовской области установлено критическое состояние трещины реактора, приводящее к ядерному взрыву и многомиллионным человеческим жертвам, и для предотвращения уничтожения миллионов людей, и он должен скорректировать эти приборы. Просит вызвать его на заседание Московского городского суда и освободить его из-под стражи, чтобы спасти миллионы людей. Также обвиняемым Гробовым подана кассационная жалоба на постановление Хамовнического суда, которому было отказано в отводе. Вот также он приводит аналогичные доводы. Указывает, что судья в нарушении всех действующих норм закона не просто игнорировал составление процессуального документа, а умышленно затянул рассмотрение вопроса о возбуждении уголовного дела на неимоверно длительный срок. А прокурор Каширин во время судебного заседания сказал судье Заделкину фразу, выразив свое отношение предвзято к нему. Адвокатом Токаревым также подана кассационная жалоба на постановление о продлении срока содержания под стражей групповому, в котором указывает, что защита считает это постановление незаконным и необоснованным, поскольку это, таких обстоятельств предусмотрено статьей 379, поскольку не соответствует выводу суда, изложенным в судебном решении, фактическим обстоятельствам материалов и самого ходатайства, установленных судом первой инстанции, а также нарушением главного процессуального закона и несправедливость судебного решения. По мнению защиты, суд не учел обстоятельства, которые могли существенно повлиять на выводы суда, что выразилось в том, что приобщив к указанному материалу ходатайство следователя, доказательства защиты о личности гробового семейного положения, постоянного места жительства в Москве, рода занятий, а также о его общественном положении, партийно-политической и научной деятельности, и исследовав к судебному заседанию нарушение статьи 99 и 109 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации при отсутствии каких-либо подтвержденных стороной обвинения для сохранения прежней исключительной меры пресечения в виде заключения под стражу, суд не учел эти доказательства как основание для отказа в удовлетворении ходатайства следствия. Несмотря на то, что даже в материалах представлено подтверждение ходатайства следователя, момент задержания Горбанова указан как 3 часа 55 минут 6 апреля 2006 года, а суд безосновательно отверг доказательства защиты о фактическом задержании 22 часа 30 минут 5 апреля 2006 года, указанное ходатайство, подтверждающие его материалы, были представлены в суд в 15 часов 15 минут 31 июля, несмотря на дату 28 июля 2006 года. По мнению защиты, был грубо нарушен без всяких оснований 7-суточный срок представления ходатайства в суд, предусмотренный частью 8 статьи 109 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. И защита считает, что суд по закону не должен был принимать это ходатайство к рассмотрению. В жалобе содержится просьба обжалованного постановления отменить ходатайство следователя, продление срока содержания под стражей Горбового отказать. Адвокатом Макаровым также подана кассационная жалоба, в которой он указывает, что не согласен с данным постановлением о продлении срока содержания под стражей. Приводится постановление Верховного суда Российской Федерации номер 1 от 5 марта 2004 года о применении судами норм уголовного процессуального права. Рассматривая ходатайство об избрании подозреваемого обвиняемого в качестве меры пресечения заключения под стражу, судья не вправе входить в обсуждение вопроса о виновности лица в инкриминированном преступлении. И ходатайство об избрании меры пресечения следует прилагать копии постановления о возбуждении уголовного дела о привлечении в качестве обвиняемого, протокола задержания и другие документы. Нарушение указанного постановления, по мнению защиты, ходатайству не прилагается ни одной копии допроса Горбового, ни одного доказательства, подтверждающего наличие обстоятельств, свидетельствующих о необходимости избрания лицу мер пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, суд не вправе был рассматривать данные ходатайства, так как истек срок подачи не менее чем 7 суток до истечения срока содержания под стражей. Поэтому суд не вправе рассматривать было ходатайство также и потому, что нарушено правило территориальной подсудности и подследственности. В соответствии со статьями 32 и 152 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, обвиненное гробовым преступлением, мошенничество было совершено в городе Беслане. Расследование данного преступления должно производиться соответствующим УВД МВД Северной Осетии и рассматриваться соответствующим районным судом республики. Уведомления адвокатов следователям были сфабрикованы. Ни адвоката Токарева, следователь прокуратуры ЦАУ города Москва о дате месте рассмотрения ходатайства не уведомлял. В жалобе содержится просьба постановление Холмовнического суда отменить, принять дело в своему рассмотрению. Также адвокату Макарову подана жалоба на постановление суда об отказе в отводе. Адвокат не согласен с данным постановлением, считает его незаконным и обоснованным. Поскольку в соответствии с статьями 32-152 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, расследование данного преступления должно производиться соответствующими управлениями внутренним делом ВД Северной Осетии и рассматриваться соответствующим районным судом республики. В жалобе содержится просьба постановления Хамовнического суда об отказе в удовлетворении ходатайства об отводе суда, состава суда и прокурора отменить, принять дело к своему рассмотрению. Адвокатом Токареву также подана дополнительная кассационная жалоба, в которой он указывает, что суд не только не дал надлежащей оценки и не указал в постановлении, по каким причинам он отверг доказательства защиты о личности обвиняемого как лица, не нуждающегося в пролонгировании, как и вообще не в применении такой исключительной меры пресечения, как содержание под стражей, но не привел в постановление вообще каких-либо доказательств, какие у него есть основания полагать, что он имеет возможность скрыться от органов предварительного следствия и суда может оказать воздействие на участников процесса. Указывает о том, что в своем постановлении суд голословно указывает все основания для продления срока содержания под стражей. Также не указал, потому что прокурор и следователь в обосновании такого своего мнения суду никаких доказательств не представили. Суд фактически признал, что у него нет оснований подозревать Гробового в том, что он может именно угрожать участникам уголовного судопроизводства, а именно так формулирует одно из оснований избрания меры пресечения, статья 97 Уголовно-процессуального кодекса, так как он не указал его в постановлении. Вместо этого суд решил, что у обвиняемого имеется возможность оказывать воздействие на участников процесса. Что касается утверждения суда о том, что изменение меры пресечения нецелесообразно, то защита полагает, что российское уголовно-процессуальное законодательство предъявляет к решениям требования законности, обоснованности и мотивированности. А когда оно употребляет термин «целесообразность», «нецелесообразность», о законности, обоснованности и мотивированности, по мнению защиты, речь вести недопустимо. Защита считает, что судья необъективно рассмотрел ходатайство следователя, вынес решение по нему, поскольку продублировал в своем постановлении явные ошибки постановления следователя о возбуждении ходатайства, не изучив с достаточной полнотой представленные в его подтверждении материалы. В представленных копиях постановления о привлечении в качестве обвиняемого потерпевшей с фамилией Кривецова нет, а время задержания Гробового в копии протокола его задержания указано другое. На листе дела F5 постановление судья указало, что исследовалось судебное заседание уголовное дело, хотя оно не предъявлялось в суд и не исследовалось в заседании. Суд не выяснял, почему с момента окончания следствия по делу и объявления об этом Гробового и его защитникам до 31 июля 2006 года, то есть почти полтора месяца по делу, не производились практически никакие процессуальные действия. И следователь в локите производства по делу отказывался предъявлять стороне защиты для ознакомления материалов дела. Также в жалобе указывается в отношении спорного постановления об отказе в отводе судьи. И защита полагает, что есть основания, которые полагают, что судья лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе данного дела. Постановление самого судья 31 июля 2006 года об отклонении заявленного ему и прокурору отводом по настоящему материалу защиты считает противоречащим закону и подлежащим отмене, так как из положения статьи 65 части 6 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации следует, что такие постановления выносятся отдельно. Сначала разрешается вопрос об отводе судьи, а во вторую очередь другим участникам производства по уголовному делу. В жалобе содержится просьба отменить постановление суда о продлении срока содержания под стражей и освободить Гробового из-под стражи. Других жалоб возражений по делу не имеется.
Спасибо. Мы перестаем слово Григорию Петровичу. Нет вопросов?
Нет.
Григорий Петрович, пожалуйста, вы хотели дополнить свои жалобы. Пожалуйста, слушаем вас.
Да, Ваша честь. Как раз я в начале рассмотрения текста по моей жалобе было указано, что я обосновал необходимость избрания меры пресечения не связан с содержанием по страже, именно угрозы взрыва на Балаковской АЭС, и прямо в моей жалобе от 2 августа 2006 года прописано конкретно, что речь идет о необходимости диагностики для того, чтобы я, так как я должен скорректировать прибор. Как вы знаете, 29 числа по сообщению ИТАТЭС в открытый танкер был остановлен первый наиболее значительный энергоблок Балаковской АЭС, а Балаковская АЭС — это крупнейший поставщик электроэнергии в России. Именно в результате срабатывания автоматической защиты управления системой защиты, то есть приборная система вышла из строя, о чем я предупреждал заранее. Это очень существенный дефект, потому что по принципам устройства именно Балаковская АЭС, она гораздо мощнее по последствиям взрыва, нежели Чернобыльская, в сотни раз. Поэтому я считаю, что это достаточно обоснованная причина была, именно это мое сообщение. Дело в том, что хотя в постановлении не было указано о сообщенном мной дефекте, в протоколе судебного заседания, значит, на странице 81, протокол сейчас со мной, я указал как раз конкретно вот, ну, скажем так, дословно совпадающий дефект, который сейчас объявлен как первичная причина. Здесь на странице 81 этого протокола, значит, он имеет исходящий номер, ну, который мне прислан был в следственный изолятор. Сейчас я скажу этот номер. .1-136-06 от 31.08.2006 года, протокол судебного заседания Ирина Валерия Пресечина. На странице 81 здесь прописана моя речь. Я сообщил, что одно дело поставленные приборы и другие системы по контролю, но другое дело, что никакой прибор без контроля за ним и коррекции радикальная ситуация под контролем берет. Я сказал, что необходимо хотя бы раз в месяц лично контролировать и корректировать приборы, так как есть дефект, который может привести к ядерному взрыву. Дело в том, что остановка в пространственном регионе считается наиболее серьезной аварией на АЭС. И в связи с этим, так как фактически дословно подтвержден мой прогноз, я хочу в качестве дополнительного материала предложить еще, потому что на 81-й странице это все прописано. И я считаю, что это достаточно серьезное основание, в принципе основное, в том числе, чтобы отменить постановление Калмыцкого суда, сбрасывание меры пресечения в виде содержания под стражей. На мой взгляд, еще важно также то, что я в свое время получил постановление Хамовичского района суда в составе федеральной судьи Ефимовой от 20 июля 2006 года, где было постановлено составить правильное замечание на протокол судебного заседания от 30 мая 2006 года, где я говорю об этом же самом. То есть получается, что как раз вот судья Ефимова признала правильность, осознавая, как я считаю, именно ту проблему, которая может быть вследствие ядерного взрыва. То есть фактически на всех судебных заседаниях я от раза к разу говорю об одном и том же дефекте, который сейчас реализовался. Дополнительно в процессуальной форме, то есть я считаю сказанное мной достаточно важным для того, чтобы меня освободить сегодня. И я бы хотел еще приложить, ну так скажем, возможно, у Евгения Васильевича есть этот документ, хотя я могу его просто зачитать. Дело в том, что из прокуратуры города Железнодорожной, у меня этот документ, в принципе, с собой вот есть.
Ну, просто огласите основное, что вы хотите нам сказать.
Да, здесь как раз таки 10 ноября 2006 года за номером 355-06 была послана, значит, ну, в виде сообщения информации генеральному директору Балаковской атомной электростанции, подписанная прокурором Глазиным. города Железнодорожного. И здесь как раз таки он пишет о необходимости рассмотреть и организовать с моим участием проверку данных о дефектах ядерного реактора Балаковской АЭС. Учитывая, то есть, что дефект развивается. И вот сейчас он начинает реализовываться. То есть отключена система защиты. А речь идет о трещине в ядерном реакторе. Теперь я просто здесь констатирую факт, что был уже как бы мой уровень информации подтвержден также и прокурором, который рекомендовал рассмотреть мою информацию. Поэтому я считаю, это немаловажный также факт, то, что все-таки прокуратура здесь задействована как активный мостовой в данном случае. И я считаю, что, на мой взгляд, учитывая совокупность факторов, то есть точность прогноза будет дословного записанного протокола, письмо прокурора города Железнодорожный, это есть основание, одно, я считаю, из первого, для того, чтобы мне меры пресечения избрать несовершенное заключение по страже, потому что я могу этот дефект указать и найти. А речь идет реально о жизни верных людей. Далее, в процессуальной форме я еще хочу сказать, что есть постановление, это уже касается процессуальных действий по делу, 307-202-26 от 10 июля 2006 года судьи Хамальческого суда районного города Москвы Сучкова, где установлено, что следователем прокуратуры Центрального административного округа города Москвы Бриеву и прокурором Центрального административного округа Москвы Павловым причем ущерб моим процессуальным правам. И здесь вот в протоколе судебного заседания на основании материалов, представляемых следователем Бриевым, я как раз прописал, что мне продлевать нельзя меру пресечения, и оказался прав, потому что 17 августа 2006 года следователь Бриев был отведен постановлением Хамовичского районного суда. Поэтому, если мы рассматриваем, например, в соответствии с пунктом 3 статьи 7 УПК РФ доказательную часть, то далее судья Таганского районного суда города Москвы Иванова Елена Алексеевна на четвертой странице постановления от 27 сентября 2006 года о возврате
моего права. Да. Мы сейчас рассматриваем постановление Камовического суда о продлении вам срок содержания под стражей от 1 августа 2006 года. Поэтому, пожалуйста, все доводы, то, что касается этого постановления.
А я сейчас как раз привожу к этому. Дело в том, что она указывает на этой странице, что на ее, то есть с ее точки зрения, с точки зрения суда, следователь Бриев не мог принимать участие в процессуальных действиях в связи с тем, что, во-первых, 10 июля уже были нарушены на апелляционное право, а 17 августа он был отведен. То есть фактически я просто в качестве обоснования привожу дополнительную информацию, касающуюся того, что материалы были предоставлены следователям, в субъективном факторе которого уже заложено как бы невозможность его участия в этом процессуальном действии, как представление документов на меру пресечения. Вот в целом, Ваша честь, это все, что я хотел сказать. И, на мой взгляд, основное здесь то, что, во-первых, я никуда не собираюсь убегать, так как возвращено обвинительное заключение в связи с незаконностью и необоснованностью. Там указано, значит, что есть фактор неверности, и я в любом случае бы занимался, что каждый из этих бы доказывал по своей неверности. И, на мой взгляд, я все-таки гораздо необходимее, так, как минимум всем людям, чья жизнь поставлена под угрозу от миллиона людей, на Балаковской АЭС с точки зрения неверности, тем более, если рекомендательное письмо прокурора города Железнодорожного. Спасибо.
Все, Дмитрий Петрович. Спасибо вам. Скажите, пожалуйста, все-таки где ваше дело сейчас?
Мое дело сейчас, я считаю, что только в прокуратуре я надеюсь. То есть дело в том, что оно возвращено было прокурору под формулировкой незаконности необоснованности обвинения и социально-психологической экспертизы, на основе которой было сформулировано обвинение, она признана судом незаконной по определению Конституционного суда, со ссылкой на определение Конституционного суда. Поэтому получается, что сейчас ситуация такая. Мне 17 января 2007 года было предъявлено обвинение, в более там мягкой форме по формулировке. Там была снята такая фраза, что направленность на совершение особо тяжких, это было снято.
17 января вам предъявлено новое обвинение, да?
Ну нет, это обвинение абсолютно то же самое, просто оно было как бы смягчено. И было в первом, что направленность на совершение особо тяжких преступлений, эта фраза была убрана.
По какой статье вам предъявлено обвинение?
159, часть 4.
159, часть 4.
Да, значит, и здесь я бы хотел сказать, что социальную экспертизу, на основе социально-психологической экспертизы, на основе чего было построено обвинение, вопреки решению Таганского районного суда, возвратившего дело прокурору, эта экспертиза не была снята с обвинения. То есть фактически снова предъявлено не незаконно обвинение, как я сейчас просто.
Хорошо, Григорий Петрович, мы как бы само-то дело не рассматриваем, просто меня интересовало, где оно находится.
Да, сейчас оно в прокуратуре, но без выполнения решения Таганского суда, то есть опять незаконное предъявление обвинения.
Хорошо. А к ознакомлению с материалами дела вы не приступили еще?
Дело в том, что сейчас уже должно начаться ознакомление. Я все время езжу на суд по 125 статье формальщик суд. И пока не удается начать, в общем.
Нет,
возможно. Да. Обжалую просто просвали.
Хорошо, спасибо большое, мы обсудим, присаживайтесь.
Спасибо.
Пожалуйста, слушаем вас, Евгений Васильевич. Слово предоставляется адвокату.
Спасибо, слушатель. Ну, тут судьей и докладчиком достаточно полно были изложены основания, приведенные в моей жалобе. Я хотел бы только некоторые моменты уточнить. Значит, что касается мотивировок и формулировок в обжалованном исполненном постановлении, я хотел бы отметить следующее. Значит, вынося свое решение, судья Данилкин указал, что есть основания полагать, что он, то есть мой подзащитник, Горбовой Григорий Петрович, имеет возможность скрыться от органов предварительного следствия суда, может оказать воздействие на участников процесса. Так вот, такая возможность имеется у всех, кто не находится под стражей, находится под мерой пресечения, не связанной с изоляцией от общества. Дело-то в чем, что надо доказывать не такую возможность, а намерения такие. И у нас неоднократно в двух постановлениях Пленума Верховного Суда об этом говорилось, что должны быть не голословные заявления, а доказательства. Однако таких доказательств органы обвинения суду не представили. Вполне возможно, что это действительно связано с тем, что ходатайство перед судом возбуждал тот следователь, который, в принципе, позже 17 августа был признан судом, подлежащим отводу, как лицо, имеющее заинтересованность в негативном исходе дела для Горбового. Но дело-то в чем, что и суд, по мнению защиты, также отнесся к этому необъективно. Тут указывалось, в принципе, в тексте постановления о продлении срока было продублировано все, что было написано в ходатайстве, даже с теми ошибками, которые в ходатайстве были допущены. Несмотря на то, что был представлен следователем и протокол задержания, где указывалось точное время задержания по версии следствия, и постановление о привлечении в качестве обвиняемого, где правильно были названы фамилии лиц, которых следствие считает потерпевшим. Что же касается вот предвзятости суда, я хотел бы еще отметить вот ссылку на принцип целесообразности, который у нас применялся, по-моему, на заре советской власти, революционными трибуналами. Сейчас же у нас есть три принципа: объективность, всесторонность, законность, обоснованность.
А вот какой принцип, который применялся трибуналами?
Целесообразность.
А,
целесообразность. Да. Поэтому я считаю, что вот эти вот указания суду также не соответствует нашему уголовно-процессуальному закону и свидетельствует о том, что суд, в принципе, из тех оснований, которые могли бы служить законными, оставил только тяжесть предъявленного обвинения. Но, опять же, это противоречит неоднократно выраженной как Верховным судом, так и Конституционным судом, и даже Европейским судом, в частности, по делу из того же Хамовнического суда, Долгова против России, в принципе, что значит, только на тяжести предъявленного обвинения основывать решение о применении и продлении меры пресечения незаконно. Тем более, что мы знаем, что обоснованность предъявленного обвинения в суде у нас не проверяется. Вот. Дальше я хотел бы указать следующее, что защита считает, как бы это сказать, основанием для недоверия суду в принятом решении. Значит, необоснованно долго, вопреки закону по этому делу, составлялся протокол судебного заседания 2 месяца против 3 суток, которые указаны у нас в статье 259. Значит, и позже, когда я принес на него замечание, суд вынес решение о том, что они не обоснованы, поскольку он, как указано, значит, сопоставил с протоколом текст моих замечаний. Замечаний было всего 5 пунктов, разрешались они тоже не в тот срок, который указан в законе, то есть незамедлительно, а необоснованно долго. Причем судья, внося решение по другому судебному материалу 18 октября, указал, что замечания обширные, поэтому они вот требуют такого длительного рассмотрения. А оказывается, как потом я получил значит, постановление, постановление было вынесено на неделю раньше, 10 октября он уже указал. Разрешил мое замечание. Я считаю, что основанием для недоверия к суду является и то, что многие наши жалобы на процессуальные действия и решения органов предварительного следствия в данном суде необоснованно затягиваются. Вот есть у нас, допустим, 2 жалобы от 20 июня, которые не в 5-дневный срок, а только сейчас назначены к рассмотрению. Есть два материала, это обжалование постановления о привлечении в качестве обвиняемого и 227-я жалоба на значит, затягивание процессуальных сроков при ознакомлении с материалами уголовного дела, которые рассматривали судьей Сучковым, потом вообще исчезли. И так до сих пор законного решения не получили. Есть 184-й судебный материал прошлого года, от 21 августа, значит, вынесено постановление адвокатом судьи Сучковым об отказе мне в жалобе, оно мне обжаловано в конституционном порядке, до сих пор не могут мне представить протокол судебного заседания. Вот, неоднократно судебное заседание, я как к вам в Мосгорсуд, так и к Хамовский суд являюсь как на работу, вот, неоднократно судебное заседание срываются либо в связи с неявкой представителей прокуратуры, либо в связи с непредставлением ими документов, которыми они могли бы оспорить основания жалоб защиты, либо в связи с тем, что судьи по непонятным причинам берут и снимают дело с рассмотрения и, значит, или отменяют доставку подсудимого. Вот. Я понимаю, что вам сейчас...
На работе Хамовского суда. Мы, кстати, все эти заставки мы по работе Хамовского суда знаем. Давайте по нашему делу смотрим.
По нашему делу я понимаю, что вам сложно будет принимать решение, поскольку постановление от 1 августа, после него еще 4-жды судами принимались решения о продлении срока содержания под стражей. И вот высказанное моим подзащитным Горбовым Григорием Петровичем основание для необходимости применения его знаний и опыта на Балаковской АЭС вроде бы как по закону не является основанием для его освобождения. Но я просил бы учесть и те факторы, которые приведены в спорном постановлении, что они тоже не находятся в плоскости закона. Поэтому, более того, против закона, если судить по практике, объявленной официально, нашими высшими судебными и международными судебными инстанциями. Поэтому я просил бы это постановление отменить, Григория Петровича освободить, тем более, что сейчас действительно, как он указал, дело находится в стадии ознакомления, которое срывается вот тем, что еще старый лето прошлого года жалобы не рассмотрены, вот по этим основаниям. Все.
Спасибо, Максим. Мнение прокурора, пожалуйста.
Уважаемые члены судебной коллегии, я полагаю, что постановление о продлении срока содержания по стаже в отношении Горбового до 20 сентября 2006 года все еще вынесено законно и обосновано по следующим основаниям. Конечно, приходя к такому выводу о невозможности изменения меры пресечения на тот момент, на той стадии предварительного следствия, суд указал на тяжесть предъявленного обвинения, на объем предъявленного обвинения, конкретные обстоятельства дела, которые в совокупности с данными о личности обвиняемого не дают суду оснований к изменению меры пресечения, той, которая была избрана, обоснована в отношении Горбового судом. Учитывая, что на тот момент, на конец июля, начало августа 2006 года еще не были выполнены все следственные действия, которые были направлены на окончание предварительного следствия, суд обоснованно пришел к выводу о продлении срока содержания под стражей в отношении Горбового. Что касается доводов о нарушениях уголовно-процессуального законодательства как органами предварительного следствия, так и судом при рассмотрении данного материала. Что касается несогласия с отказом в отводе суда, то рассматривая эти доводы как часть доводов кассационной жалобы по основному постановлению о несогласии с продлением срока содержания под стражей, я полагаю, что не прямо предусмотренных статьей 61 Уголовно-процессуального кодекса оснований для отвода суду, ни других данных, свидетельствующих о прямой или косвенной заинтересованности суда в исходе дела, защиты представлено не было и из материалов дела не следует. Что касается того, что само ходатайство было составлено с ненадлежащим лицом, то ходатайство о продлении срока содержания под стражей было составлено следователем Бореевым, у которого на тот момент дело находилось в производстве, и он не был устранен от следствия по данному уголовному делу, поэтому в данном случае, я считаю, нарушений допущено не было. Ходатайство само было составлено в установленный статьей 109 срок, 109 Уголовно-процессуального кодекса срок, представление его, пусть даже с задержкой в суд, не является основанием для признания самого постановления по существу незаконным. Поэтому здесь, я полагаю, также никаких нарушений допущено не было, так же, как и не было нарушено право Горбового на защиту, поскольку в судебном заседании 31 июля, 1 августа его защиту осуществляли два адвоката, действующие по соглашению. Поэтому я считаю, что судом нарушение уголовно-процессуального законодательства, которое влекли бы признание данного постановления незаконным, допущено не было. По существу данное постановление является обоснованным, и я прошу оставить его без изменений.
Спасибо вам большое.
Ваше сочинение представительство выхватывает вопросы.
Вы вот сейчас ведете замечание, пожалуйста.